Радио Прага. Новости.
Стали известны приоритеты нового правительства республики. Политическая часть палестинского дела закрыта. Чехия хочет перенять словацкий опыт чековой лотереи. В пятницу днем правительство Богуслава Соботки разослало депутатам парламента свою программу, с которой те должны ознакомиться до того, как проголосуют о доверии новому кабинету министров. В приоритетах правительства, сформированного левыми партиями, развитие социальной и нацеленной на защиту экологии рыночной экономики, поддержка науки и полностью открытая и прозрачная система работы. Также правительство хочет создать все условия для скорейшего перехода страны на евро. Более жесткой станет и налоговая политика. Теперь физические лица при приобретении, к примеру, дорогой недвижимости должны будут объяснить источник возникновения своих доходов. Правительство Богуслава Соботки также хочет как можно быстрее завершить строительство атомной электростанции Темелин. Министр иностранных дел Чехии Лубомир Заоралок считает, что политическую часть палестинского дела можно считать закрытой. Речь идет о взрыве в посольстве Палестины в Праге, в результате которого погиб глава дипмиссии. Позже полиция обнаружила на территории посольства целый арсенал оружия. Существовала версия, что это оружие посылалось палестинцами по дипломатической почте, и это не на шутку встревожило весь мир. Однако, как выяснилось, все оружие, за исключением одной единицы, это подарки вождей коммунистической Чехословакии представительству ООП в Праге, сделанные в 1988-89 годах. Палестинцы даже спрашивали у руководства Чехословакии, необходимо ли им где-нибудь зарегистрировать это оружие. Но в ЦК Компартии сказали, что это не нужно. Единственный пистолет, найденный в посольстве Палестины, не является подарком от руководства Чехословакии. Наоборот, это был подарок Ясера Арафата коммунистическим властям. Однако из-за бархатной революции 1989 года представители ООП не успели вручить его Густаву Гусаку или его коллегам по какому-либо праздничному поводу. По мнению главы чешского МИДа, открытой остается только криминальная часть палестинского дела, а именно откуда взялась взрывчатка, из-за которой погиб посол. По этому вопросу полиция продолжает вести расследование. После встречи с министром финансов Словакии Петром Кажимиром глава чешского правительства Богуслав Соботка заявил, что Чешская республика хочет перенять опыт словацких коллег по введению чековой лотереи и изменении правил пользования кассовыми аппаратами. На данный момент в Чехии в ресторанах и в магазинах не обязательно иметь кассы, достаточно выписывать чеки от руки. По мнению экспертов, это ведет к тому, что предприниматели уклоняются от уплаты налогов. В Словакии кассовые аппараты обязательны. Это привело к повышению общей суммы выплачиваемых налогов, в частности НДС и налога на прибыль. Также в Словакии большим успехом пользуется так называемая чековая лотерея. Ее проводит Министерство финансов страны. Каждый житель республики может прислать в министерство чек из любого ресторана и магазина. Периодически чеки разыгрываются путем лотереи, и приславшие их простые граждане получают призы. Среди призов автомобили и денежные суммы, к примеру, 10 тысяч евро. На данный момент в лотерее приняло участие уже около миллиона словаков, то есть, по сути, каждый пятый житель страны. Используя присланные людьми чеки, налоговые службы проводят выборочные проверки. Теперь предприниматели просто боятся вести черные классы и не платить налоги. Словацкий чековый эксперимент привел к тому, что за 3 месяца в госказну было выплачено на 200 миллионов евро больше налогов, чем за подобный период ранее. На этом все. Новости подготовил Кирилл Щелков.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В студии вас приветствует Ася Чеканова. И наша тема на сегодня. На чем попался крестный отец крупнейшей чешской партии? Сколько в Чехии иностранцев? Об этом прямо сейчас. В четверг стало известно об аресте влиятельного чешского лоббиста Ива Риттига. По словам главы отдела полиции по борьбе с организованной преступностью Роберта Шлахты, Риттиг является частью спрута, который опутал чешскую политику, правительство и правоохранительные органы. Лоббиста и несколько его приближенных обвинили в отмывании грязных денег. Глава Верховной прокуратуры в Праге Ленка Брадачева подтвердила, что задержание Ива Риттига, его адвоката и еще двух предпринимателей связано с делом о хищении средств транспортного предприятия Праги.
Были задержаны 4 человека, им предъявлены обвинения, которые связаны с делом транспортного предприятия Праги. Все задержанные обвиняются в легализации доходов от преступной деятельности.
В прошлом году полиция предъявила первое обвинение, связанное со слишком дорогой печатью билетов на пражский общественный транспорт. В том числе был обвинен и бывший директор транспортного предприятия Мартин Двожак. Оказалось, что все это время полиция подбиралась к лоббисту Риттигу, вхожему в самые высокие политические круги страны. Риттига называют крестным отцом гражданской демократической партии. Самое большое влияние он имел во время нахождения у власти кабинета Петра Нечеса. СМИ утверждают, что Риттиг принимал решение о распределении высоких постов в государственных компаниях и даже о назначении министров. Прослушивающее устройство, установленное в любимой гостинице Риттига, где он вел переговоры с политиками и высокопоставленными менеджерами, позволили полностью раскрыть схему вывода денег из транспортного предприятия. Она выглядит примерно так. Транспортное предприятие заключило договор с компанией «Неограф», которая платила за печать каждого билета 37 геллеров. 17 геллеров из 37 шло офшорной фирме «Кокавилл Эссетс». При этом неизвестно, за какие услуги эти деньги переводились. Но известно, что консультантом компании «Кокавилл» был Ива Риттиг, которому ежемесячно перечислялось 160 тысяч евро и проценты от прибыли.
To znamená, že existuje důvodné podezření, že část.
Это означает, что существует обоснованное подозрение, что часть денег за билеты могла поступать непосредственно пану Риттигу.
Утверждает Петр Соукенко, директор фонда против коррупции. Пан Соукенко уверен, что полиция сможет доказать вину Риттига и его приближенных.
Хотя схема вывода денег была простой, собирать доказательства полиции было очень сложно. Необходимо было отследить финансовые транзакции в нескольких странах и не только в Европе. Я уверен, что полицейским удалось это сделать.
Чешский журналист Яна Кроупа напоминает, что задержанный лоббист был причастен не только к делу транспортного предприятия.
Нужно учитывать, что это только один из заказов, к которому причастен Риттиг. Чешское радио в прошлом сообщало о подобном заказе в пражской больнице на Гомолце. Дорогостоящая печать документов в больнице завершилась исчезновением 100 миллионов крон.
Копирование документов, где исчезло зруба 100 миллионов в этой заказке.
Сейчас решается вопрос о том, будет ли Риттиг взят под стражу на время расследования его дела. Словаки, украинцы и вьетнамцы составляют 3/5 всех иностранцев, проживающих в Чехии. Всего в стране в прошлом году проживало 441,5 тысячи иностранцев. Более половины из них имели статус ПМЖ. Каждый 25-й житель Чешской Республики является иностранным подданным. Подробнее о данных, обнародованных Чешским статистическим управлением, Ларета Вашкова.
Заметнее всего в Чехии увеличивается общее количество выходцев из стран Евросоюза, а также из России. В качестве своего нового места жительства большинство иностранцев выбирают столицу или регион Центральной Чехии. В обоих этих регионах проживает 3/5 украинцев, 45% словаков, 20% вьетнамцев и почти 3/4 китайцев.
К концу 2012 года в Чешской Республике было зарегистрировано порядка 436 тысяч иностранцев. Из них граждане России составляют не целых 33 тысячи, а граждане Украины – 112,5 тысяч. Больше всего россиян, более 20 тысяч, живет в Праге. Это более 60% всех российских граждан, проживающих в Чехии.
60% русов в Чешской Республике есть в Празе.
Говорит статистик Даниил Хекил. Переселившиеся в Прагу россияне предпочитают селиться в 5-м и 6-м районах столицы. Недаром чехи называют эти районы русскими. Они традиционно пользуются спросом у русских покупателей. Прага 5 остается доминирующей в этом плане.
В 6-м районе столицы проживает 2740 россиян, а в административно объединенном 5-м и 13-м районах вдвое больше – 5200. Причем на относительно небольшой территории Праги 13 из упомянутого числа прописано 2500 граждан Российской Федерации, больше, чем во всем Карловарском крае.
Несмотря на то, что нередко иностранцы, и речь в данном случае идет не только о русскоязычных гражданах, предпочитают селиться в определенных местах, в Чехии не появились мигрантские гетто вроде поселений, возникших во Франции или в других странах Европы, подчеркивает Даниил Хекил.
Так там се концентрує спіш еміграція.
В гетто такого типа концентрируются выходцы из стран, откуда неупорядоченно мигрирует неквалифицированная рабочая сила или части мигрантов в рамках гуманитарной программы. Возникают социально исключенные слои общества. В таких гетто работает минимум людей, большинство зависимы от помощи государства. Конечно, если посмотреть на российских мигрантов, тут ситуация совершенно другая. В Чехию переезжает как минимум средний класс, чаще предприниматели и люди с высокими доходами. И многие из них стремятся покупать недвижимость в самых престижных районах Праги.
Численность украинцев с 2008 года в Чехии сократилась более чем на 15%, вьетнамцев – на 5%, тогда как количество россиян в последние годы в стране, наоборот, неуклонно растет.
Следует отметить, что россияне являются одной из немногих групп иностранцев, не принадлежащих к странам ЕС, численность которых стабильно возрастала до 2012 года. В частности, с 2008 по 2012 год количество граждан России возросло у нас на 18%. А что касается ограничения притока украинцев, это объясняется тем, что в этот период чешская политика взяла курс на трудоустройство прежде всего собственных граждан, а также граждан ЕС.
Стремились ли статистики также выяснить, сколько иностранцев получают образование в Чехии?
Мы разделили студенту.
Да, мы составили статистику, которая показывает, сколько иностранцев и из каких государств учатся в различных типах учреждений Чехии. В общеобразовательных базовых школах иностранцев совсем немного, менее 2%. 23% из них составляют русские, 9% – украинцы. В гимназиях и училищах также 2% иностранцев, из них 24% – это украинцы, 11% – дети граждан Российской Федерации. Однако в вузах это соотношение меняется. Из более чем 10% иностранцев, которые обучаются в Чешской Республике, россияне составляют 9%, украинцы – 4%, казахи – около 3%.
А 3% студентов из Казахстана.
Сегодня мы продолжим знакомство с выставкой «Едоки бисквитов и лимонов», где представлено творчество художников Виктора Пивоварова и Геда Куина. Русский художник, живущий в Праге, и британский экспериментатор преображают опознаваемые шедевры классиков то в ребусы, то в притчи. С Виктором Пивоваровым в галерее «Рудольфинум» беседовала Лоретта Вашкова.
Богема.
Работы, которые здесь представлены, это только одна из нескольких линий, которые я, так сказать, веду параллельно, можно сказать. То есть это линия, которая связана с классической европейской живописью, так как она развивалась от эпохи Ренессанса и до XIX века. Вот. А другие вещи у меня самые разные. И абстрактные картины, и концептуальные всякие проекты, и альбомы. Просто, да, и так далее. Поэтому это, здесь этот выбор связан именно с соседством с этим английским художником, который мне очень нравится, и я очень доволен этим выбором. Но это только часть небольшая тех опытов или опусов, которым я занимаюсь.
Вы сейчас, ну, поселились, можно сказать, с этим английским художником на одной плоскости. Для вас самого высвечиваются какие-то другие грани смысловые при таком размещении ваших работ?
Нет. Дело в том, что единственное, что я могу сказать, что это ощущение возникло у меня на выставке предыдущей «Братьев Чепмен». Практически это почти ровесники, и Гет Квин, и братья Чепмен, и принадлежат к, вот так, уже более новому поколению английских художников. И когда я пришел на выставку, у меня было ощущение, что это мои дети. В смысле, в духовном, художническом, не по возрасту. И вот почему. Потому что у меня сын, известный художник. И, так сказать, эти братья Чепмен или Гет Квин, они настолько родственны по своим поискам, мироощущению, я не скажу взглядам, но каким-то очень тонким таким энергиям. Это одно поколение, которое работает в каком-то одном таком пространстве. И поэтому я воспринимаю их как своих детей.
То есть родственность чувствуете?
Да, и это же чувство есть у меня и с Гетом Квином.
Вы с ним знакомы лично?
Я с ним познакомился только в процессе подготовки этой выставки. Он приезжал сюда, и это общение крайне неполноценное, потому что я не говорю по-английски, он не говорит, естественно, по-русски, так что через переводчика, но впечатление от него очень, очень хорошее, очень симпатичное. Это такой очень замкнутый, интровертный человек.
Куратор не дома говорил, представляя часть натюрмортов ваших, что туда перекочевали некоторые предметы быта еще из Москвы, как открытый кошелек, как письмо, то есть перекочевали, уже найдя вас в лице адресата. Угу. Что еще из таких личных предметов здесь?
Здесь почти все. То есть, например, вот эта алюминиевая кастрюлька, да, которая фигурирует на нескольких. Да. Это алюминиевые кастрюльки вот с такой помятой крышкой. Это только как, ну, сразу мгновенно возникают воспоминания о России, где-то даже там 50-е, 60-е годы, или книжечка там, вот это сверчок на печи, или такой натюрморт, такой совершенно такого ностальгического типа, который называется «Выпивка и закуска», где кусочек черного хлеба и стакан с водкой. Здесь много очень личных таких предметов.
В прошлый раз Виктор Пивоваров, говоря о картинах Геда Куина, отметил, что они почти не поддаются интерпретации, что автор выбивает почву из-под ног зрителей, посягающих на их трактовку. А как обстоят дела с картинами самого Пивоварова? Являются ли те из них, где художник также ссылается на наследие мастеров прошлого, например, на работу Доменико Герландайо «Старик с внуком», недотрогами в этом смысле? Парафраза этой картины в интерпретации Пивоварова называется «Дедушка, видел ли ты Бога?»
Мои вещи возможно как раз интерпретировать, но этих интерпретаций очень много. Это может по-разному, конечно. Вот и то, как говорил куратор о связи поколений, дедушка и внучек, представляют собой они такое объятие, да, как бы там и нежность и одновременно вот эта связь неразрывная. Это может быть одна линия рассуждений. Вторая линия рассуждений, что это картина о смерти, о том, что старший, как бы вот этот дедушка, он уходит, этот младший остается, этот хорон, который там переплывает реку мертвых, дает возможность,
да,
да, да, дает возможность такого рода интерпретации.
Есть в картине «Дедушка, видел ли ты Бога?» и еще одна скрытая линия, которую мало кто может заметить, говорит Виктор Пивоваров.
Вот этот пейзаж, где Харон переправляется на другой берег, он написан в цветах малевичевских картин. Там вот это вот красный, синий такой вот. Вот, так что там есть еще и, так сказать, еще тройное дно. Что, вот это вот как бы Малевич – это другой берег, который, так сказать, за смертью. Да. Так что там целый ряд. Вот такая разница между мной и им, хотя это, и одновременно это очень близкие. Потому что когда много интерпретаций, это все равно, что когда никакая.
Никакая, потому что расплывчато. Да. Побродим еще по залам галереи «Рудольфинум» вместе с куратором выставочного проекта «Едаки бисквитов и лимонов» Петром Недомой и остановимся у бисквитной серии натюрмортов Геда Квина под такими названиями, как «Археология бункеров», «Миф о металлах». Они жаждут пищи, но не могут ее переварить, или, например, равнодушны и далеко от дома, говорит Петр Недома.
Тематом тихто затиши сол бункеры.
Главной темой этих натюрмортов являются бункеры, то есть оборонительные сооружения, построенные в конце 30-х годов, например, во Франции. Хотя равно так и у нас в Чехии существовала и до сих пор существует серия таких бункеров, очень специфичных и странных на сегодняшний день построек. Странных, потому что это ссылка на насилие, на войну и на раздел территории, а в целом ссылка на угрозу. И такое наследие принадлежит к темным страницам европейской истории и культуры. С другой же стороны, этим строением, встречаемся ли мы с ними, с их сиротством на французском или датском побережьях или в Чехии, присуща некоторая темная красота. А в подаче Геда Квина этот грозный, по большей части, облик и бункеров с темным прошлым, отмеченным кровью, страданиями и войной, предстает на уровне мещанской идиллии и ахов вокруг вполне обыденных вещей, так как бункеры в его натюрмортах изображены в виде бисквитов и различных десертов, поджидающих, когда их будут потреблять к чаю и кофе, сопровождая это занятие пустой послеобеденной болтовней.
Aby byly pojídány ke kávě a čaji a k tomu byl veden plytký odpolední hovor.
Тем самым, отмечает куратор выставки Петр Недома, Гет Квин обесславил, обесчистил эти бункеры, но одновременно также очеловечил.
То є тен принцип, з яким працюють оба два.
Это принцип, который берут на вооружение оба этих художника, Гет Квин и Виктор Пивоваров. И, может быть, суть выставки, дающей ссылки на картины из сокровищницы европейской культуры, на работы, которые представляются нередко с большим чувством юмора. В качестве примера я приведу картину Виктора Пивоварова, ссылку на известный портрет Сезана в профиль. Это был уже пожилой в то время человек, несколько облысевший и не очень аккуратно выглядевший. Он изображен уставшим и пишущим картину Малевича. То есть в этом случае сталкиваются два полюса, которые не могли никогда повстречаться, только в этой работе.
Там сеткавают два поля, которые никогда в действительности не сеткали, они сеткать не могли.
Заключает куратор выставки Петр Недома. Минуя причудливую перекличку натюрмортов Геда Квина и Виктора Пивоварова, таких картин, как «Сын Сатурна» или «Дочь тролля» из цикла «Дети богов», а также ряд других произведений 2011 года, породнившегося с Прагой русского художника, зритель может вновь убедиться в магнетизме, проявляющемся в мире картин этого мифологического рассказчика. Это остается особенностью мировоззрения Пивоварова, что подтверждает и сам автор рассказов «На холсте».
Это остается. И эти натюрморты, которых там есть целый ряд вещей, о которых можно рассказывать, и эти картины всюду. Всюду. То, что у нас называется нарация. То есть
нарративное искусство. Да. Возвращаясь в прошлое, где-то в 70-е проходили дискуссии, в которых вы принимали активное участие вместе с вашей супругой, насколько я знаю. Тема обращалась вокруг, насколько имеет потенциал искусства расшевелить вот это оцепенение, присущее нормализации. Если сегодня бы какие-то дискуссии проходили, как вы считаете, какой самой актуальной темой было бы? Вокруг какого стола собраться художникам?
Да. Я считаю, что политика – это самая актуальная тема, и искусство, оно чувствует это. Самые острые места – это когда искусство двигается на границе с политикой. Это действительно очень актуально и легитимно. И, например, в годы моей юности, да, политика – это было просто… Это абсолютно невозможно, чтобы кто-нибудь это делал. Не потому, что было опасно, нет. Просто это считалось грязной областью, которой нельзя прикасаться. Вот. А сейчас искусство очень сильно расширяет свои границы.
Вы в свое время причислялись, и сейчас причисляетесь, только, конечно, географически уже оторваны от московского круга концептуалистов. Наблюдаете ли вы за их работами? Как вам видится ваше продвижение, насколько вы как бы удаляетесь каждый в своем направлении? Вас также называли самым лиричным из того круга московских концептуалистов. Вы полагаете, что это правда? Вы таким воспринимаете?
Наверное. Это, конечно, не мое определение, но оно, скорее всего, правильное. А так, я слежу за всеми и своими друзьями, которые еще живы, и более молодыми художниками, которые к этой линии относятся. Мне это все интересно безумно, и то, как это развивается. Я думаю, что это просто очень важная как бы область современного русского искусства.
Будут ли иметь возможность российские зрители увидеть ваши работы?
В ближайшее время никаких выставок не планируется. Последняя у меня была большая выставка в Москве в 2011 году в Музее современного искусства. Я, как правило, так сказать, если делаю такие вот выставки большие, то не чаще, вернее, чем раз в 5 лет. Поэтому в ближайшее время никаких выставок не планируется.
Спасибо вам большое.
Всего доброго.
На этом программа русской редакции «Радио Прага» подошла к концу. Больше информации о Чехии вы найдете на нашем сайте в интернете www.radio.cz и в сети ВКонтакте и Фейсбуке. Пишите нам, мы будем очень рады. В студии «Радио Прага» с вами прощается Ася Чеканова.